Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir, dans la tour de guet d'un château hanté.
В стремительно приближающемся 2018 году русская литература будет отмечать 200-летие одного из столпов ее канона – Тургенева. Впереди горячие споры о месте классиков традиции с точки зрения сегодняшнего дня. Но пока, в преддверии большого юбилея, американский час отметит скромную годовщину – 155-летие самого живого романа «Отцы и дети» с его нестареющим героем Базаровым. Дискуссия о нем, начатая полтора века назад, так и не прекращалась все это время. Скорее наоборот, в наши дни этот образ вновь символизирует раскол между двумя поколениями, на этот раз советским и постсоветским. Об этом в рамках авторской рубрики «История чтения» мы беседуем с Борисом Михайловичем Парамоновым.
Прошу вас, Борис Михайлович.
Для меня, Александр Александрович, со школьных лет «Отцы и дети», если не любимая книга, то уж точно любимый герой – Базаров. Он не мог не понравиться подростку. В этом возрасте мальчики делаются ершистыми, ищут всяких конфронтаций. В этом смысле Базаров и сам подросток. Во всяком случае, так может восприниматься юными читателями. Я впервые прочитал роман именно тогда, когда для меня он оказался в школьной программе, то есть в 9 классе, и прочитал, как ни странно, в школьной хрестоматии, хотя дома Тургенев был и мной с ранних лет читан. Читался он, надо сказать, без особенного интереса, без азарта, все эти аси и первой любови, не говоря уже о записках охотника, которые казались тогда скучными. Не знаю, почему я прошел тогда мимо Базарова, а может быть и не прошел, но на 10-летнего он впечатлил. Не произвел. А в 9 классе, в 16 лет, это было как раз то, что нужно. Базаров в романе один против всех, а это как раз экзистенциальная позиция подростка. И неудивительно, что именно критик-подросток Писарев так роман расхваливал, тогда как другие из того же лагеря, так называемых революционных демократов, посчитали себя оскорбленными образом Базарова, увидели в нем клевету на молодое поколение.
Вы знаете, по-моему, так никто никогда и не определил, кто такой Базаров. Это вечная тайна русской литературы.
Жилоб из «Современника» Антонович написал совершенно непотребную статью, продемонстрировав в «Яве» всю глубокую некультурность тогдашних радикалов. Видно было, что он ничего не то что не понял, а просто не увидел в романе. Он, например, утверждал, что Базаров – картежник, обжора и пьяница. Просто потому, что в разных местах романа он и в карты играет с попом, кстати, проигрывает ему 2 с полтиной, пьет шампанское у Кукшиной, ну и, само собой разумеется, не раз обедает. Потрясающая убогость рев-демократа.
Нам в школе, помнится, говорили, что Чернышевский тогда отошел от литературной критики, Дорболюбов уже умер, так что больше писать было некому, кроме Антоновича, а он, мол, не такой гений, как эти двое.
Чернышевский был тот еще эстетик, говоривший, что настоящее яблоко лучше нарисованного, потому что его можно съесть. Истинно сказано, или для вас Аполлон Бельведерский хуже печеного горшка? Нам опять же в школе говорили, что это не против искусства вообще, а против так называемого «искусства для искусства», самодавляющего эстетизма. Кстати, Антонович в той дубовой статье тоже притворялся ценителем прекрасного и вспоминал аж Гёте. Мы, мол, не против искусства, и тут Тургенев еще раз оклеветал молодое поколение, заставив Базарова отрицать Рафаэля и прочих. А Писарев Митя тоже своеобразное искусство защищал в статье о Базарове. Мол, нет никаких оснований отрицать искусство, коли оно приятным образом действует на зрительные и слуховые нервы, то есть обладает некоторым вкусом, вроде как выпить рюмку водки. И то, и другое приятно, что водка, что Рафаэль. Страхов Николай Николаевич очень это место выделил у Писарева. Какой защитник искусства! Для него что Пушкин, что водка.
Ну, не знаю, о Страхове нам в школе не говорили, имени такого никто не знал. Но вот сейчас я вижу в интернете школьные сочинения «Сказания об отцах и детях», в которых Страхов очень активно упоминается.
Ну и слава богу, хоть что-то к лучшему. В статье Страхова, помещенной в журнале Достоевского «Время», очень убедительно объясняется, почему передовая молодежь тогдашняя возмутилась Базаровым, не поняла романа, сочла его клеветой на детей, то есть на молодых современников. Страхов говорит, что в романе нет никакой проповеди, никакой навязываемой системы взглядов, а наше молодое общество без таких подсказок жить не может. Ему именно надо какую-нибудь идеологию разжевать и в рот положить. Я, кстати, Александр Александрович, сейчас, перечитывая «Отцы и дети», тоже с некоторым удивлением обнаружил, что Базаров отнюдь не идеолог, ежели по Бахнину, отнюдь не роняет походя или по программе какие-то особенно умные мысли. Он, правда, и сам говорит, что мы проповедью не занимаемся. Он восхищает чуткого читателя не мыслями своими, а стилем, манерой поведения и речи. Вот эти словечки запоминались и восхищали. «Искусство наживать деньги или нет более геморроя?» О художниках. «Они ерунду делают, да и Рафаэль гроша медного не стоит». Или «так тошно, будто начитался писем Гоголя к калужской губернаторше». А идеологии у него как раз подчеркнутой нет. Вот этим больше всего и возмущались тогдашние леваки. Тут я даже готов допустить, Тургенев некоторую ошибку сделал, с самого начала объявив Базарова нигилистом. Мы, мол, все отрицаем. Это неубедительно, слишком уж задиристо.
Но ведь тут, Борис Михайлович, немаловажно, что такое заявление делает не Базаров, а младший его ученик Аркадий Кирсанов. Этот неуместный задор отдается не учителю, а неофиту, упрощающему и коверкающему образ мысли Базарова. Базарова должны судить читатели, а не его эпигоны, включая, между прочим, и Писарева, которого я, впрочем, люблю, но не за это.
Правильно. И ведь что заметим? Дальше это слово вообще не упоминается, слово «нигилист». Как будто его и не было. Только Одинцова спрашивает, это правда, что вы все отрицаете? И вот это всеобщее отрицание можно истолковать в том смысле, что позитивную программу Базарова невозможно изложить просто-напросто по цензурным соображениям. Тургенев в письмах говорил: «Если я говорю «нигилист», то следует понимать «революционер». Но само словечко было запущено и приобрело неадекватный резонанс. Молодежь возмущалась, а ретрограды радостно похохатывали. У Авдотьи Панаевой в воспоминаниях. Что значит «нигилист»? Да просто «глист». Вот такой она дает пример восприятия романа консерваторами. И в эту же связь можно поставить основной сюжетный ход повествования, случайную и как-то немотивированную смерть Базарова.
В то же время как раз умирающий Базаров и создает самое сильное впечатление. Это вообще самая яркая демонстрация силы этого героя.
О, да, конечно. Но ведь есть такая горькая истина о писательстве. Писатель умерщвляет героя, когда ему с ним больше делать нечего. Действительно, как мог Тургенев говорить о деятельности Базарова, когда никакой еще деятельности в самом обществе не замечалось? Роман вышел в 1862 году, за 4 года до выстрела Каракозова.
Ну, не знаю, Борис Михайлович, у Толстого, положим, смерть есть дело. Любимым героям, таким как Болконский, Толстой дает умную, осмысленную смерть. Базаров тоже умирает не зря, во всяком случае для романа. Ну, о другом. Борис Михайлович, вы, думаю, не будете спорить с одним наблюдением. Известно, что многие читатели, прохладно относящиеся к Тургеневу, делают исключение для отцов и детей. Этот роман всем нравится. Чем вы это объясните?
Он, прежде всего, выбивается из общего тона, из тональности Тургенева. Тургенев – писатель мягкий, внутренне сентиментальный, и эту сентиментальность пытается опровергнуть, оттенить разного рода саркастическими замечаниями, попытками иронии, которые ему не удаются. Сатирический Тургенев еще слабее Тургенева сентиментального. А в «Отцах и детях» совсем другой тон и другой герой. Герой Тургенева – лишний человек, слабый человек, а Базаров – сильный. Это, опять же, Страхов отметил, и даже не в отношении Тургенева, а всей русской тогдашней литературы. В лице Базарова в ней первый раз появился сильный герой – цельная, активная натура. И я бы сказал, что в Базарове Тургенев сделал попытку самопреодоления, сам захотел явиться сильным.
Если так, почему же тогда он не продолжил соответствующих опытов? Почему «Отцы и дети» так резко выделяются из всего тургеневского канона?
а он испугался негативной реакции как раз той молодежи, которую пытался завоевать. Он слабый был человек, искал популярности, перед мальчишкой Писаревым шапку ломал. Он из нынешних напоминает больше всего Евтушенко. Катаев ему говорил: «Женя, не пишите стихов, которые нравятся либеральной интеллигенции». А Евтушенко как раз такие и писал чаще всего, жаждал славы. А чего у таких искать славы, если они самого важного не понимают? Отцов и детей не поняли.
Но все-таки, Борис Михайлович, вы не будете же нынешнюю либеральную интеллигенцию сравнивать и отождествлять с тогдашними нигилистами?
Конечно, нет. И вообще в России нет лучших людей, чем либеральные интеллигенты. Это и Чехов понял, попытавшись своей сахалинской поездкой достучаться до сердца власти. Это как у Поля Валери спросили: кто лучший поэт Франции? И он ответил: увы, Гюго. Ну вот что еще мне хочется сказать, Александр Александрович. Тургенев, написав «Сильного героя», сделал это отчасти из требований некой самотерапии. В самом себе захотел преодолеть либеральную слабину. Конечно, он не идентифицируется с Базаровым, куда уж там, но он готов им, если не восхититься, то увлечься. А самообраз Тургенева в «Отцах и детях» знаете где?
Дядюшка Кирсанов?
Нет, Одинцова. Она вроде бы и идет навстречу Базарову, но останавливается, пугается. Мол, неизвестно, чем это может кончиться. Одинцова в романе тоже ведь натура вялая, больше всего стремящаяся сохранить свое спокойствие. Ей очень приятно нежиться в чистой постели, в душистом белье. Это в сущности и есть Тургенев. So I'm lying here, just staring at the ceiling tight.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Премьера. Ратманский и Десятников. Новый роман Дэна Брауна. Анатомия бестселлера.